Сергей Насановский, Сергей Щербатых. Абиссинец. Глава первая. Новая Москва. Французы уже пристрелялись по нам. Первый снаряд лег с недолетом, взметнув у стены форта каменную крошку с песком. Второй шарахнул точнее, справа от моей позиции. Пыль и песок накрыли с головой, даже на зубах захрустело. Я отпрянул от амбразуры, выругался и снова посмотрел на море. На рейде, чуть покачиваясь в сизом дыму, стояли их корабли. Крейсер «Примаке», канонерка «Метеор» и «Авиза» «Пингвин». Спокойно, деловито, будто сейчас они не нашу крепость равняли с землей, а отрабатывали учебные стрельбы. От их невозмутимости и безнаказанности злость брала больше, чем от прилета снарядов. Все-таки решились лягушатники. Додумать я не успел. Что-то тяжело ударило буквально над самой головой. Стена выдержала, а вот верхний край кладки — нет. Со скрежетом и каменным треском сверху полетел здоровенный обломок. Я только и успел вскинуть руки, как тот рухнул на меня. Свет мигом погас. Не знаю, сколько длилась эта темнота. Может быть, миг, может, целую вечность. А потом меня будто вывернули наизнанку и зашвырнули в другое тело и другое место. Сначала почувствовал нестерпимую жару, пыль и громкий рычащий гул. Я уже не сидел в башне старого египетского форта, а трясся в какой-то железной повозке, несшейся по горной дороге между серых скал. Руки держали не берданку, а странное незнакомое оружие черного цвета. В ухе трещал чужой голос.
«Ад, как слышишь? Глянь верхотуру на 11. Не нравится мне там».
Я не управлял телом, не мог даже пальцем шевельнуть, но видел все его глазами и отчего-то понимал, что вокруг происходит, словно читал его мысли. Дорога петляла, поднимаясь вверх. Впереди тянулась колонна машин. Воздух дрожал от жары. Вглядевшись в склон, я заметил силуэт в пыли, потом мелькнул еще один. У того, чьими глазами я сейчас смотрел, не было паники, лишь холодный привычный расчет. Высота 60, сектор 11, дистанция 800. «Колонне стоп», — начал он говорить в рацию. И тут впереди полыхнуло. Переднюю машину подбросило на мини, огненный столб ударил в небо, со склонов по колонне открыли автоматический огонь. Женщины в старом автобусе закричали. Кто-то заорал в наушники, надрываясь.
«Засада! Контакт!»
И вместе с этими криками что-то вновь ударило меня. Увидел лишь белую вспышку, рассекающую тьму. «РПГ!» — мелькнуло в голове. И я открыл глаза. Теперь уже это были мои глаза. «Андрей! Андрей! Зенки, разувай!» Первая пощечина прилетела по щеке. От второй я уже распахнул глаза и жадно втянул морской воздух вместе с пороховым дымом и каменной пылью. Надо мной склонился отец, весь измазанный сажей. Он смотрел на меня напряженным взглядом. «Очнулся? Вот и добре, тогда подымайся. Стены сами себя не защитят». Он рывком вздернул меня на ноги. Голова ужасно раскалывалась, но благо тело слушалось вполне сносно. Тут и там рвались снаряды. Французы, казалось, били по стенам Сагалла все чаще и чаще. Старый форт стонал от каждого прилета, словно был живой. «Держи!» — отец сунул мне в руки винтовку. «И папаху надень. К северной башне поспешать надо. Десант скоро пойдет. Встречать будем супостата». Когда я взял оружие в руки, то едва не вздрогнул. «Берданка!» Старую добрую берданку держал так, будто я с ней родился. Не просто узнал, а почувствовал. Вес, хват, ход затвора, усилие спуска. И от этого по спине пробежал холодок. Я точно знал, что еще утром, так как сейчас, этой винтовкой не владел. «Чужая память», — всплыло во мне. «Та самая, из другого времени».
«Поспешай, Андрейка», —
рявкнул отец. Мы побежали через двор, над головой свистнул еще один снаряд, Каменная крошка хлестанула по плечам. Справа кто-то тащил мешки с песком, слева монахи отливали водой, пытаясь потушить загоревшуюся кровлю. Посреди всей этой кутерьмы метался Ашинов, размахивая руками, орал, командовал, словно мог одним голосом удержать на месте и французские корабли, и наш форт, и всю эту свою безумную затею. Из-за него мы сюда и пришли. Николай Иванович сулил большое дело, новую казачью землю на берегу Красного моря, где все будет по нашему укладу, как в старину, новую станицу, миссию, а для России это опорный пункт на пути к востоку, 100 с лишним душ, казаки, монахи, ремесленники, несколько семей крестьян добрались из Одессы до этой выжженной солнцем бухты, заняли старый форт и назвали его Новой Москвой. Вчера еще здесь батюшка проводил богослужение, а сегодня французы ломают стены форта, а вместе с ними и саму мысль о присутствии России на африканском берегу. «Вперед! Не отставай!» — прикрикнул отец. Мы рванули к башне, и в этот миг сверху оторвало каменный карниз. Я даже не успел понять, как начал действовать. Просто увидел тень, поднырнул вперед и проскользнул под летящим обломком. Камень грохнул за спиной, я перекатился и вскочил уже с винтовкой в руках. Сам замер в удивлении от того, как ловко у меня это вышло. Отец глянул через плечо.
— Люба, вот теперь вижу, не зря Громовым уродился.
На верхнем ярусе башни было пыльно и жарко. Нещадно тянуло гарью. Французские корабли стояли в дыму так близко, что уже можно было различить движение на их палубах. Между ними и берегом сновали шлюпки. Еще дальше, у самого уреза воды, мелькали синие мундиры десанта. Отец припал к бойнице.
— По лодкам работай, не жги патрон зазря. Цель выбрал, тогда и бей. Понял ли меня?
— Понял, — крикнул я уверенно, будто со мной такое происходит каждый день. Я прижал приклад к плечу, и мир вокруг резко изменился. Уже не было ни грохота, ни гари. Куда-то улетучился страх. Теперь я оцениваю дистанцию до офицера в синем мундире, стоящего на корме раскачивающейся лодки. Чужой боевой опыт вновь проявился. Он вел меня хладнокровно по каждому этапу перед выстрелом. Глубокий вдох. Теперь возьми поправку. Чуть ниже. Не спеши. Теперь. Я плавно нажал на спуск. Офицера в шлюпке будто дернули за невидимую нитку. Он качнулся, еще мгновение держался, а потом рухнул за борт. Не давая себе времени удивиться, я передернул затвор, выбрал вторую цель и выстрелил снова. На этот раз осел гребец. Весло вылетело у него из рук, шлюпку развернуло, и в ней поднялась суматоха. Отец глянул на меня с одобрением.
— А ты, сынок, гляжу, вовсе не валенок в этом деле.
— Добро, продолжай. Я выстрелил третий раз, потом четвертый. С каждым патроном росла странная холодная уверенность в своих силах. Берданка лежала в руках, как родная. Я видел и мог рассчитать, где лодка качнется, когда спуск нажать, кого в первую очередь валить. И чем яснее все это понимал, тем больше вопросов роилось в голове. Это было не мое умение. Или уже мое? Черт его разберет.
«Видишь?» — бросил отец, не отрываясь от бойницы. «Не просто они сюда гонят десант. Не просто равняют форт с землей снарядами. Хотят смести нас отсюда. Боятся сволочи».
После его слов я вспомнил, как вчера вечером, когда над бухтой уже сгустилась тьма, мы стояли вдвоем у стены форта и смотрели на море. Отец наставлял меня.
«Казак не для того родится, Андрей, чтобы в тишине век коротать. Наше дело — жить на границах Отечества, ширить и укреплять его пределы. Деды наши на Кавказе, Дальнем Востоке, Средней Азии делу этому, почитай, всю жизнь посвятили. Теперь наш черед».
Помолчал, глянул на рейд, на огни чужих кораблей в темноте и заговорил тише, будто готовил меня к чему-то.
«Ты, Андрей, вот что в голове держи. Ежели здесь все сложится не так, как мы хотим, ежели Сагалла не удержим, не вздумай голову под плаху класть. Понял?» Тебе тогда не геройствовать нужно будет, а выбираться.
Я усомнился. Слышать такое не хотелось. Все еще казалось, что выстоим, отобьемся, а дальше как Бог даст. «Устоим, батя», — сказал я. Он на это кивнул и тяжело вздохнул.
«Дай-то Бог, но ежели прижмет по-настоящему, ищи Аркадия».
Я и раньше знал, что у отца есть родной брат, Аркадий Громов. Только вот не видел его никогда, да и в доме про него говорили мало, все больше вскользь. «Хорошо, батя», — ответил я. «Только где его искать-то?» Отец усмехнулся.
«Сейчас он в Адене, можно сказать, неподалеку. С шашкою Аркаша не бегает, у него служба другая. Точно не скажу, чем занимается», — придвинулся он ближе к моему уху. «Но, кажись, служит он при канцелярии главного штаба. Не ведаю, как прознал, что мы тут, но весточку про Аден мне передать сумел. В ней объяснил, как его найти. Запоминай, Андрюша», — сосредоточился отец. «Идешь в аптеку Сулеймана Аль-Фахри. У базара она должна быть. Кажись, Фахри этот мало, но по-русски разумеет. Попросишь микстуру от морской болезни по рецепту доктора Смирнова. Он ответит: рецепт утерян, но я помню состав. А ты должен сказать: главное, чтобы был имбирь. Повтори.
Аден, аптека Сулейман Аль-Фахри, микстура от морской болезни по рецепту доктора Смирнова. Главное, чтобы был имбирь, — сосредоточенно сказал я.
— Добре, —
выдохнул отец. — Батя, а зачем дядя Аркадий это передал?
— А черт его знает, но думается, что узнал он что-то про нашу новую Москву, — вздохнул отец. — Мало ли что, да его ищи, он поможет домой вернуться. — Это все на крайний случай, Андрей. Надеюсь, знание это нам не пригодится, но...
— мотнул он головой в сторону французских военных кораблей.
— Человек предполагает, а Бог располагает.
Отчего каждое слово отца именно сейчас всплыло в моей памяти, я так и не понял. Но воспоминание как ветром снесло, когда с моря опять ударили залпом. Башню тряхнуло. Камень возле моей бойницы разлетелся в щебень, осколки ударили по рукаву. Я инстинктивно отпрянул в сторону.
«Жив?»
— рякнул отец.
«Жив. Тогда работай, а не на небо пялься».
Французы уже подходили к берегу. Те, кто успел высадиться, бежали к валу, падали, стреляли, прятались за камнями. Наши били сверху довольно метко, но корабли с моря лупили все точнее и точнее. Пристрелялся супостат. Еще немного, и башню попросту разнесет. Я выстрелил еще дважды, потом еще раз. Один матрос в шлюпке согнулся пополам и ткнулся лицом в борт. Другой повалился назад, раскинув руки. Кто-то на берегу замахал, поднимая залегший десант в атаку. И в тот момент в башню прилетело по-настоящему. Пол под ногами содрогнулся. Что-то тяжелое врезалось мне в бок. Я отлетел к стене. Показалось, что на миг ослеп от пыли и оглох от гула в ушах. Где-то рядом грохотал камень, кто-то кашлял, кто-то кричал. «Батя!» — заорал я, ничего не видя вокруг. Ответа не было. Я поднялся на колено, нашарил винтовку и двинулся туда, где еще мгновение назад стоял отец. Стена пыли, дышать почитай нечем, наконец я разглядел. Отец лежал у стены, придавленной здоровенной каменной плитой. Та легла ему поперек груди и живота, кровь уже заливала серый бешмет. «Батя!» Я вцепился в край плиты и рванул. Раз, другой, камень даже не дрогнул. Ладони скользили из-за пыли, я содрал кожу, но тянул снова и снова, пока отец не перехватил меня за рукав.
«Не дури!»
Голос у него был хриплый, но твердый.
«Сейчас, я сейчас наших позову, бать!» — прохрипел я. «Рыжего, Чугунова, хоть кого! Вытащим тебя, обожди чуток!»
Он медленно покачал головой.
«Не вытащишь. И толку, Андрей, с этого уже не будет».
Я замер. Тогда он с трудом поднял руку к шее.
«Подмогни!»
Пальцы у меня дрожали. Я наклонился, вытянул из-под его воротника крест на потертой тесемке. Тот самый, что ранее деду принадлежал. Отец крепко сжал мою ладонь вместе с крестом.
Вчера я тебе говорил, пока он с нами, то наш род жив. Теперь твой черед нести его. Батя, молчи и слушай. Он втянул воздух, поморщился. Живи, Андрей, живи по правде. Делай то, что должен, своих в обиду не давай. Род не посрами и продолжи. Слышишь? Продолжить род ты должен, иного не дано. Я сглотнул ком в горле и только кивнул. И про Аркадия помни. Вчера про Адан тебе говорил, — выдохнул он. Коли что, ищи дядьку, он поможет. Я наклонился ниже. Голову зазря не сложи и до дома доберись. Понял, батя? Вот и добро. Он попытался усмехнуться, да не вышло толком. Громовы кануть в лету не должны. На губах отца выступила кровь. Я хотел что-то сказать, но не смог. Пора тебе, Андрей, выживи, сынок. Его пальцы ослабли, а затем и глаза остекленели. Снаружи все так же грохотали французские орудия, сыпался камень, кричали люди, а я стоял на коленях возле отца и отчего-то ясно слышал, как за стеной волны бьются о берег. Закрыл ему веки, надел крест себе на шею и перекрестился. «Господи Иисусе Христе, прими душу чада твоего казака Василия во царствие твое. Дай ему, Боже, по молитвам нашим вечный покой, а сродникам его утешение. Аминь». Над головой что-то треснуло. «Пора, Андрей». Мне почудилось, или впрямь отцовский голос прозвучал у самого уха, но я тут же отпрянул от тела, успел сделать два шага назад, и перекрытие с оглушительным грохотом рухнуло вниз. Не успел я проморгаться от пыли, как прилетел удар, а за ним была новая вспышка и темнота. В себя я пришел уже от холода, даже какого-то озноба. Рядом лязгал металл, на зубах скрипел песок. Я приподнял веки и увидел двух французских солдат и серое небо. «Поднимите его!» — рявкнул один из них. Меня дернули сильнее. Я успел вывернуть голову и увидел берег. Здесь еще утром стояли наши стены, а теперь клубился дым. Форт был разворочен до неузнаваемости. Русского флага уже нет. Похоже, что все. Новой Москвы нет и не будет. Меня подтащили к развороченному причалу на берегу. Сюда, похоже, штыками сгоняли всех наших. Казаков, крестьян, монахов, ремесленников. Всех, кто уцелел после штурма. Кто-то сидел прямо на камне, кто-то стоял, шатаясь, кто-то молился, не замечая ничего вокруг. «Живой, Андрюха!» Я моргнул и узнал Рыжего. Сёма был из пластунов. Даже сейчас, с рассеченным лбом, в крови и пыли, с заплывшим глазом, в нем кипела жизнь. «Живой покуда!» — выдохнул я. «Ты как?» «А я, Громов, назло французу, жить буду!» Нас построили прямо возле разбитого причала лицом к морю. За спиной дымился форт, качались на волне французские шлюпки и корабли на рейде. Лягушатники в мундирах ходили вдоль строя, прикладами выравнивая его. «После 12-го залпа белый флаг выкинули», — глухо сказал кто-то справа от меня. «Иначе бы всех нас там упокоили под камнями». Я повернулся к Рыжему и спросил его тихо. «Куда нас?» Тот криво ухмыльнулся распухшими губами. «А кто их, лягушатников, разберет? Может, в обок, может, прямо в море на рее повесят. Им теперь только повод надо найти». А вот повод, похоже, им искать было не нужно. К строю вышел французский офицер. Сухощавый, чистенький такой, будто не в штурме был, а в канцелярии отсиделся. На рукаве у него блеснули капитанские нашивки. К нему подскочил один из нижних чинов и бросил. «Мон капитан Доверо». Рядом с этим капитаном стоял наш лекарь, Федор Анциферович Лапшин, и, увидев его, я сразу все понял. Эскулап избегал смотреть на нас, зато бумаги из рук Доверо принял охотно. «По решению французского командования», — начал он по-русски, и его голос слегка дрогнул.
лица, участвовавшие в вооруженном сопротивлении, виновные в гибели французских солдат и офицеров, по решению военного суда будут казнены через повешение. Остальные после разбирательства подлежат отправке в Российскую империю. В нашем строю никто не шелохнулся. Капитан Деверо что-то коротко сказал. Лапшин опустил глаза в лист и начал читать фамилии. Первые две прошли мимо ушей, потом я услышал свою. Андрей Громов. Я поднял голову. Деверо что-то коротко спросил у Лапшина, тот, не поднимая глаз, указал на меня. Французский офицер ткнул в меня пальцем и произнес с удовлетворением. «Опытный стрелок», — перевел Лапшин, все так же глядя в бумагу. «Несколько убитых». Позади меня шумно выдохнул Трофим Калюжный, рыжий негромко выругался. Но я, сам не знаю почему, не паниковал. Отец погиб, наш форт пал, теперь вот Лапшин продал своих. Французы уже выбирали тех, кого вздернут на рассвете. На страх времени просто не оставалось. Когда Лапшин дочитал последнюю фамилию, капитан Деверо шагнул вперед и коротко отдал приказ. Нас, 15 человек, немедля отделили от остальных и под конвоем погнали к воде. Оставшихся пленных повернули в другую сторону, а нас, судя по всему, решили вздернуть. Похоже, что приводить приговор в исполнение прямо тут, перед монахами, бабами и уцелевшими казаками, не стали, ведь ежели так сделать, то уже завтра о казни пленных русских на причале Сагалла будут говорить по всему побережью, и консулу в Абоке потом придется отвечать в Париже. Но Деверо закусил у дела. Если я правильно понял, то мы шлепнули его то ли друга, то ли брата, черт их разберешь. Вот он нас и собрался на рей развесить прямо в море, и почитай без свидетелей. На шлюпках нас переправили к канонерке, на борту которой белела метеор. В соседней шлюпке увидел и Лапшина, которого непонятно почему отправили вместе с нами. Мы стали забираться на палубу, где почти сразу, помогая штыками и прикладами, нас погнали в носовой кубрик, где обычно, кажется, располагались матросы. Спускали по 2-3 человека. Я стоял в очереди у люка и видел, как внизу наших принимали 2 здоровых француза, которые проверяли путы на руках, подтягивали узлы и до кучи связывали ноги. Мимо провели Лапшина. Кажись, боцман потащил его к другому люку, возможно, в трюм. Скорее всего, эта гнида нужна лягушатникам в роли толмача. Эскулап один раз поднял голову, встретился со мной взглядом и тут же отвел его. Когда подошла моя очередь, я задержался буквально на миг и глянул туда, где за дымкой темнел берег. Там остались наши близкие, друзья. И все, ради чего мы шли на эту выжженную африканскую землю. Не для того ты мне, батя, крест деда передал, чтобы я на французской веревке болтался, — подумал я. В этот момент меня толкнули прикладом меж лопаток. Я сделал шаг вперед и стал спускаться. Сверху кто-то рявкнул мне вдогон. В темном носовом кубрике канонерки меня приняли 2 француза и принялись связывать ноги. Похоже, скоро нас всех вздернут. Времени изменить ситуацию, почитай, и не осталось».